Внезапно осенила ценная мысль, что, наверное, раз они от Дзержинского, то, наверное, они пришли предупредить Мирбаха об опасностях покушения на него. Вот конспирология-то немецкая. Не надо так много читать протоколы сионских мудрецов. Меньше, значит, тумана в голове будет. И Мирбах, думая, что они пришли его о чем-то предупредить от имени Дзержинского, вышел, наконец, с ними навстречу. Ну и тут вот началось. Они, значит, выхватили пистолеты.
Блюмкин достал пистолет, выстрелил несколько раз, промахнулся.
Эти мудаки умудрились промахнуться, стоя рядом, значит, с Мирбахом. Эти мудаки промахнулись и по Мирбаху, и по Рицлеру.
Да. Андреев достал бомбу, метнул бомбу. Мирбах, я так понимаю, упал. И я так понимаю, что Андреев уже достал свой пистолет и его пристрелил.
Ну, там розница, показания участников, поскольку все это было очень быстро, показания участников, одни говорят, что, значит, в него попал все-таки, в конце концов, там, с какой-то попытки попал Андреев, а Блюмкин бросил бомбу. Другие говорят, что бомбу бросил Андреев, а Блюмкин добил его. Ну, короче говоря, они вдвоем это дело как-то обтяпали. Здравствуйте, дорогие коллеги. Значит, мы продолжаем краткие мучения по истории ВКПБ. Значит, я поясню, что, в общем, довольно трудно это идет, потому что, ну, и технически у нас были проблемы, и ввиду, значит, событий на Украине все время приходится затягивать. И, в общем, после больших перерывов трудно начинать по новой, каждый раз как с нуля. Ну, что делать? Вот. Я надеюсь, еще дам 2-3 передачи по фактическим событиям, гражданская война, туда-сюда. И после этого мы, наконец, сможем от, собственно, скорее истории не ВКПБ, а истории России, история, значит, РСФСР, с 17-го года или с 18-го года, вот это неплохо бы уточнить.
С 18-го, скорее.
С 18-го года, значит, Российская Республика называлась РСФСР, а, соответственно, с 30 декабря 22-го года это был Советский Союз. Ну вот, значит, мы, в общем, вынуждены описывать историю РСФСР, что, в общем, наш план, в мой, по крайней мере, не особенно входил. Все-таки хотелось говорить об истории именно партии. Но, тем не менее, тут пока идет гражданская война, отделить одно от другого практически невозможно. Также вот пока идет спецоперация, отделить лично, вот если будет какой-нибудь историк писать там личную историю Путина или, скажем, медицинскую историю Путина, историю его заболеваний, скажем, он не сможет отделить вот в этот момент от истории, значит, военной операции на Украине. А потом опять сможет. Так и мы, значит, пока вот идет спецоперация, спецгражданская война, или, как сказать, гражданская спецоперация. О, как правильно назвать. Пока идет гражданская спецоперация в России в 18-20 году, мы от этой гражданской спецоперации отделить историю РКПБ, в тот период она называлась Российская Компартия, не можем. Но как только, значит, история закончится, 20-й год, Крым, опять Крым и, значит, Кронштадт. Все, после этого мы, наконец, я надеюсь, займемся своим прямым делом, то есть историей, собственно, партии и всего, что с ней связано. Вот, значит, на сей раз нам достался 18-й год, мы говорили о делах на Восточном фронте, заехали аж до 20-го года, Чехи, Колчак и всякая такая штука. А сейчас мы вернемся в Красную Москву, значит, 18-й год, Ну и главное событие 2018 года в Москве. А события эти следующие. Это, значит, убийство немецкого посла графа Вильгельма фон Мирбаха. Это мятеж левых эсеров, который непосредственно за этим последовал. Собственно, это одно и то же. Вот, затем, значит, это покушение на Ленина. Ну и параллельно убийство Урицкого и Володарского в Петрограде. И это красный террор, который последовал за покушением на Ленина. Вот такая вот у нас сегодня программа. Как всегда, основная тяжесть спецоперации ложится на генерала Ибрагима, а я буду так комиссарить при нем потихонечку, задавать ему вопросы и, значит, осуществлять общий политический контроль и руководство, чтобы он не уехал в какую-нибудь не ту степь, не сбился с правильного партийного курса. Ну вот, как-то так.
Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня, конечно, будем говорить прежде всего о событиях в Москве, но события в Москве, они, как бы это странно ни звучало, лежат очень сильно во внешнеполитической плоскости. Дело в том, я начну с небольшой предыстории, мы обо всем этом говорили, о декрете о продовольственной диктатуре, о декрете о создании комитетов бедноты, о Брестском мире, и основные события будут разворачиваться в гораздо большей степени вокруг внешней политики, но будут затрагиваться и вопросы внутренней политики, именно вот в контексте этого левоэсеровского мятежа. В чем основное расхождение, которое появилось к июню 2018 года между левыми эсерами и большевиками. Вообще-то говоря, в июне было совещание, в котором участвовала Мария Спиридонова, лидер по существу левых эсеров, Яков Свердлов, это председатель ВЦИК. И это совещание, оно выглядело такой декларация о дружбе и согласии между левыми эсерами и большевиками. И сама Мария Спиридонова еще в июне 2018 года заняла пробольшевистскую позицию в своей партии. На вопросы там своих соратников о том, что нужно как-то вот общую политику советской власти менять, она по существу выдвинула три вопроса. Первое, как вы собираетесь что-либо делать без большевиков, то есть намекая на то, что свергать, ну, очевидно, что шла речь о том, чтобы свергнуть большевиков. Это был первый вопрос. Что вы вообще можете сделать без партии большевиков? А второй вопрос, который состоял, как вы собираетесь переустраивать внутреннюю политику? То есть очевидно, что если мы отходим от декрета о продовольственной диктатуре, от комбедов, от изъятия хлеба, то нужно что-то предложить. И третий, самый важный вопрос был, как без большевиков, как минимум без большевиков, возобновлять войну с Германией. И вот в плоскости этих трех вопросов происходила вся канва событий. Если на первый вопрос очевидного ответа не было, то есть на первый вопрос о том, что делать, как править без большевиков, то программа внутриполитических преобразований у левых эсеров была. И потом, впоследствии, та же Мария Спиридонова говорила, выдвинула такой лозунг «Уйти от товарообмана и перейти к товарообмену». То есть, что она подразумевала под товарообманом? Под товарообманом она подразумевала ту самую политику большевиков в отношении крестьянства. То есть, когда хлеб изымают у зажиточных крестьян, а промышленные товары передают в комбеды. То есть это получается обмен, не обмен. Поэтому она и назвала это товарообманом. А что предлагали левые эсеры? Левые эсеры по существу предлагали организовать нормальную систему рыночного обмена, то есть самую простую, самую классическую, что изымать от изъятия хлеба, от реквизиции нужно отойти, нужно просто с крестьянами торговать. И таким образом рано или поздно все более-менее наладится, и никаких проблем не будет. В принципе, это звучало достаточно разумно. И вот это также это касалось промышленности, то есть, что промышленность должна функционировать по нормальным рыночным механизмам. В общем, у Спиридоновой в июле, к июлю 2018 года был в голове НЭП. Вот по существу это был НЭП. И с внутриполитической программой было понятно. Теперь, что надо было. Что касалось третьего вопроса. Третий вопрос о внешней политике. Тут партия левых эсеров находилась в плену очень странных представлений. Они считали, что большевики, они неплохие ребята, что это наши братья, левые там и так далее. Но ими управляет немецкий посол Мирбах, ими управляет немецкий генштаб. Они ни в коем случае не являются шпионами германского генштаба, но они находятся под давлением германского генштаба. И необходимо большевиков как бы освободить. То есть тут виден сам такой достаточно импотентский контур этого мятежа. То есть это такое своеобразное ГКЧП или восстание декабристов. Мы восстаем, чтобы договориться. Мы как бы вынуждаем большевиков пойти с нами на переговоры, чтобы они объявили войну Германии, и тут мы большим единым фронтом выступим против Германии. При всем том, это очень хорошо рифмовалось у Спиридоновой и с внутренней политикой. Она понимала, что да, реквизиции хлеба, я напомню, партия эсеров это же партия крестьянства прежде всего, и партия левых эсеров это было не исключение в этом смысле. Они считали, что они отстаивают интересы крестьянства. Но в то же самое время Спиридонова понимала, что без Украины, без хлеба Украины, естественно, придется прибегнуть к реквизициям. А в Украине, я напомню, после Брестского мира, Центральную Раду-то немцы скинули. Вместо правительства Винниченко, там, Петлюры и компании был избрано марионеточное правительство гетмана Павла Петровича Скоропадского. И Павел Петрович Скоропадский, о нем, может быть, мы отдельно поговорим, он просто сидел на штыках немцев. Кстати, это совершенно не значит, что Украине от этого было как-то плохо или было как-то не так, но это значило, что хлеб Украины уходит немцам. И Спиридонова объясняла, что если мы разорвем с немцами, то есть перейдем во внешнюю политику, то мы решим и часть внутриполитических вопросов. То есть хлеб Украины будет идти не немцам, а пойдет в Россию, и таким образом мы уйдем от реквизиции хлеба, и это будет тоже хорошо. То есть давление на крестьянство снизится. Это самая классическая политическая схема решения всех внутриполитических вопросов путем внешней политики. И вот эта концепция, она лежала в основе того, что называется мятеж левых эсеров.
Ну, мне кажется, что вы немножко рационализируете, значит, поведение Спиридоновой. Все это было, конечно, но мне кажется, что большее значение в ее, ну и не только ее, политике всех левых эсеров имело то, что Ленин называл революционная фраза. И, значит, то, что он же называл, очень правильно называл, игра в восстание. Собственно, поэтому они и провалились, а большевики победили, что левые эсеры играли в восстание, а большевики в восстание не играли. Вот, значит, Спиридонова, например, такое сказала. «Тесно спаянные с большевиками, боролись мы на одних баррикадах, и вместе с ними думали докончить славный путь борьбы. Но теперь я вижу, что они являются самыми настоящими и, может быть, искренними последователями той политики, внимание, которой всегда держалось правительство Керенского. И больше глупости сказать просто при всем желании невозможно, потому что что Керенский проводил, значит, продразверстку, ввел диктатуру, заключил мир с Германией. То есть по всем позициям это просто бред. Вот,
кроме продразверстки, потому что временное правительство в конце оно все-таки приступило к продразверстке. Но это, так скажем.
Ну, знаете, приступить, может, приступило. Но как приступило, так и отступило. То есть это абсурдная фраза. Фраза, вот я бы сказал, что разница между левыми эсерами и большевиками, она в концентрированном виде в разнице этих двух фигур, значит, Ленина и Спиридонова, ну, во всем, так сказать, разница. Ленин – мужчина, Спиридонова – женщина. Вот. Это очень не просто слова, не просто, значит, обозначение букв М и Ж. Это реально. Значит, Спиридонова была человек максимально эмоциональный, искренний и непосредственный, что дает, между прочим, огромные тоже козыри политику, огромные. Ленин был человек совершенно неэмоциональный, абсолютно закрытый и предельно неискренний, который почти никогда не говорил то, что он думал. Но разница была в том, что он много думал, чего Спиридонова не любила делать, она любила действовать и выражать непосредственно свои чувства. Спиридонова была человек абсолютно бесстрашный. Как известно, она была террорист, она начала свою карьеру с того, что она убила, по-моему, Мина, если я не ошибаюсь.
Нет, у Жириновского.
Жириновского, точно, точно. Вице-губернатора Тульского, да, или...
Тамбовского.
Тамбовского.
Она родом из Тамбова,
да.
Откуда Александр Антонов.
Вот. Ленин, мы пойдем другим путем. Был человек физически, очевидно, не храбрый. Ну, не скажу трусливый, потому что трусливые люди все-таки революции не устраивают. Но очевидно, что личная храбрость никак к числу его особенностей не относилась. Спиридонова была лидер души, на которую молились левые эсеры. Такое, значит, олицетворение. Ну, вот та самая знаменитая «Свобода на баррикадах» Делакруа. Организация она заниматься терпеть не могла, презирала это все и верила в порыв масс. А Ленин был гениальный организатор, который обожал заниматься организацией, обожал строить организацию и держал партию в железных руках. Это вот два совершенно полярных человека. И эти люди во многом соответствовали, или значит, соответствовали своим партиям, или партии соответствовали этим людям, трудно сказать. Но, видимо, и то, и другое. Левые эсеры, они же откололись от эсеров, они откололись те люди, которым в том числе была очень близка и харизматична, и вызывала у них, значит, такие эмоции. Вот это вот бесполая женщина, потому что она была абсолютная женщина в своих эмоциях, в своих, значит, проявлениях, но она не была женщиной в том смысле, что, насколько мы знаем, у нее не было личной жизни. Она жила, она спала с революцией, она была замужем за революцией. Вот, значит, и такого рода люди привлекались. Вот вы говорите, что их план был захватить Украину и дать украинский хлеб. Но они понимали, они же не сумасшедшие были, что они не могут победить немецкую армию, не могут захватить Украину. Но это их совершенно не смущало. Они были очень близки, на самом деле, левые эсеры, они были очень близки к левым коммунистам. Бухарин и компания. Потом уже в 30-е годы сочинили, значит, сказку на процессах 30-х годов, что, дескать, они, левые эсеры, с Бухариным договаривались об общем заговоре. Это вранье, конечно.
Насчет заговора мы поговорим. Я бы тут, понимаете, поспорил с чем. Я все-таки излагаю позицию. Ну, вот есть две полярные точки зрения, две основные исторические концепции мятежа левых эсеров. Первое – это концепция российского историка Ярослава Леонтьева. Есть такой историк, он как по мне, ну, он наш современник, очень добросовестный историк, много выступает. И историк Фельштинский. Историк Фельштинский вообще говорит о том, что мятеж левых эсеров был организован большевиками и бла-бла-бла, ну, такая конспирологическая версия. Тем не менее, она может быть не совсем абсурдна, просто потому что прямых доказательств нет. Но эту гипотезу, ее, как правило, ну, к ней относятся скептически. Но дело даже не в этом. Дело в чем? В том, что левые эсеры – это тоже коллективная партия. И при всех, вот я начал с того, что Спиридонова, в общем, изначально к идее мятежа относилась очень скептически. А вот, например, член ЦК такой Александрович, один из видных деятелей левых эсеров, по существу мотором-то вот этого заговора был Александрович, его-то женщиной очень сложно назвать, и он исходил из этих прагматических соображений.
Ну, если это были соображения прагматические, то они были, извиняюсь за нынешний, значит, переход, ну, за сравнение, они были такие же прагматические, как соображения Путина о, значит, захвате Украины и о том, что украинский народ восторженно присоединится к своим освободителям. Примерно такого же порядка прагматика. Любой человек, который хоть чуть-чуть, хоть одну секунду думал, понимал, что немецкую армию разбить невозможно. Но и многие левые эсеры прекрасно понимали. Они, значит, считали, что ну и что, мы, значит, подожжем. Это вот позиция тех же самых левых коммунистов, Бухарина и компании. Все равно победить по-хорошему, во-первых, жить вместе параллельно с буржуазным миром невозможно. Или мировая революция, или мировая буржуазия. Третьего не дано. Можно растянуть, значит, период гнилого мира. Вообще все отношения коммунистической России с Западом — это все равно гнилой похабный мир. Просто масштабом больше, чем Брестский мир. По сути, мы огонь, а не лед. Мы вода, а не камень. Мы красные, а не белые. Мы представляем будущее человечества, они представляют прошлое человечества. Компромисс невозможен. Рано или поздно столкновение неизбежно. Можно растянуть это удовольствие, но это только зря время терять. Поэтому надо поджечь пожар мировой революции. И черт с ним, если мы в этом пожаре сгорим. Сгорим, значит, сгорим. Так. И, господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Подожжем, и мы надеемся на то, что наше пламя, вот это, значит, вырванное сердце, которое мы несем в руке, оно осветит дорогу классам пролетарским в мире. Немецкие рабочие поднимутся на поддержку нам. Англо-французские рабочие, ну сколько они могут убивать друг друга, как гладиаторы в цирке, для потехи и для денег буржуазии. Поэтому надо начать революционную войну. Рано или поздно, пусть даже после нашей гибели, допустим, это все равно вызовет взрыв. Европа готова к взрыву, она взорвется. Технически как это будет, это дело второе. Вот примерно идеология левых коммунистов и близкая очень идеология левых эсеров. Поэтому я говорю, что когда придумали на процессах 30-х годов общий заговор левых эсеров и левых коммунистов, это было вранье, конечно, чистейшей воды,
в том-то и дело, но об этом мы скажем. Я с вами согласен, но есть одна маленькая деталь, она техническая, она даже по большей части военная. Свержение от немецкого оккупационного правительства, ну, точнее, так скажем, избавление от немецкой оккупации Украины, оно, в общем, наверное, не было таким абсурдным, потому что за вот этим мятежом левых эсеров забывают о восстании Муравьева. Вообще-то точно так же, как посла Мирбаха убил Блюмкин, то точно так же Борис Донской и Ирина Каховская застрелили, как бы, командующего оккупационными войсками генерала Эхгорна, то есть, да,
фельдмаршала.
Эхгорна. То есть планировалось, что армия Муравьева, которая, между прочим, уже брала Киев, то есть уже был опыт, а она сможет двинуться на Киев и сомнуть немецкое оккупационное правительство. Да, возникает вопрос, а что, немцы дураки, что ли? Они еще одну армию не отправят на хлеб. А дальше уже видно будет. То есть, а дальше Муравьев будет сопротивляться, хлеб пойдет из Украины в Россию, и Германия со дня на день протянет ноги. Ну, если быть точным, она через год протянет ноги. То есть это не был совсем авантюристический план, в том плане, что военная сила была, заговор был и в Украине, то есть вот это вот убийство Донского и Каховской, Эхгорна. И, в общем, это было спланированное. Не
Нет,
совсем.
Да, конечно, как любая политическая авантюра, она всегда имеет под собой... Что такое политическая авантюра? Вот сейчас мы наблюдаем, опять же, переходя, чтобы понятнее было, политическую авантюру. В ней нет никакого смысла. Ну почему нет? Есть. В ней есть определенный смысл. Если бы народ Украины спал и видел освобождение от своего правительства. Если бы сегодняшнее правительство Украины воспринималось народом Украины или большинством этого народа как временный оккупационный режим, посаженный американцами. Если бы европейские лидеры оказались не ничтожествами, а такими ничтожествами, как их видит, значит, Путин. Если бы украинскую армию раздавили одним блицкригом, то все могло получиться. Политическая авантюра – это не просто желание открыть окно 30-го этажа и выйти полетать. Нет. Это переоценка своих сил, недооценка сил противника. И исходя из этих неправильных исходников действия, все политики совершают ошибки, вне всякого сомнения. Они люди. Весь вопрос в размере ошибок и мотивации ошибок. Ленин совершал много ошибок, но гораздо меньше, ну на порядок меньше, чем все остальные политики того времени. Соответственно, он выигрывал. Левые эсеры тоже совершали ошибки, но они кроме ошибок почти ничего не совершали. Вот в этом была разница. Но еще очень важный момент, очень интересный момент, который вы затронули. И очень хорошо, что вы его затронули. Вы правильно сказали, с моей точки зрения, что по сути эсеры предлагали как раз абсолютно разумную экономическую программу, а большевики как раз абсолютно утопическую и безумную экономическую программу. Что может быть естественнее, чем просто-напросто восстановить нормальный товарообмен. Да, это сложно. Вот вы сами говорите, что временное правительство даже было вынуждено двигаться в сторону продразверстки. Это не от хорошей жизни делалось. Да, собственно говоря, даже царское правительство, конечно, оно продразверстку не проводило, но покупка в кавычках, покупка хлеба по твердой нерыночной цене, это что? Это мягкая форма продразверстки. То есть продразверстка была отнюдь не просто безумной утопией. Отнюдь нет. Продразверстка была вынужденным шагом, но вот в данном случае вполне возможно, что эсеры были ближе к истине, чем к реальности, чем большевики. В этом смысле, значит, у них был действительно НЭП. В чем было здесь преимущество Ленина? В двух вещах. Первая вещь абсолютно понятная. Как говорил Столыпин, сначала успокоение, потом реформы. Сначала победить в войне, а потом отменять продразверстку. Но не наоборот. Пока идут военные действия, пока надо кормить армию, пока надо кормить города, мы не можем себе позволить роскошь отменить продразверстку. Мы попадем в тяжелейшее положение, и так людей кормить нечем. Представим себе, что отменили. Сразу взвинтят сумасшедшие цены. Как мы выйдем из этого положения? практически, прагматически нам сейчас необходима продразверстка. Это то, к чему пришло и правительство царское, и временное правительство, и большевистское правительство, и к чему, кстати, в какой-то мере пришли все правительства Европы. Везде ведь были карточки, пайки и так далее, и так далее. Продразверстки не было, но необходимость покупать хлеб и другие продукты по твердым, то есть не рыночным ценам, сломать рыночную экономику, наступить ногой на горло рыночной экономики, она была во всех странах. В этом смысле, значит, большевики были реалистами, а левые эсеры как раз утопистами, хотя обращались в принципе к разумным вещам. Но была еще одна вещь, и она самая главная, которой абсолютно не было у левых эсеров, и на 100% была у Ленина. Воля к власти. Хлебная диктатура была необходима Ленину с двумя целями. Первая цель очевидна, и она постоянно провозглашалась. Надо кормить армию, надо кормить города, надо кормить рабочих. Вторая цель провозглашалась, но сквозь зубы. А это и была главная цель Ленина. Хлебная диктатура – это основа, это зародыш политической диктатуры. Левые эсеры хотели мировой революции. Они хотели реализации своих общих идей. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Они много чего хотели. Ленин хотел диктатуры. Он строил последовательно, беспощадно, совершая ошибки. Но эти ошибки, как говорится, ошибки строителя. Он строил государство диктатуры, государство тоталитарной диктатуры. И на этом этапе фундамент в виде хлебной диктатуры, раскола деревни, опять ленинская вечная идея, чтобы объединяться, надо разъединиться, разорвать деревню, противопоставить бедноту основной массе крестьянства, вооруженной рукой опереться на бедноту, создавать классовую основу для своей диктатуры. Это его методология, которая была абсолютно непонятна, чужда и недоступна, соответственно, левым эсерам. Они вообще в таких категориях не мыслили. Их совершенно не интересовала диктатура. Их интересовала реализация программы, идей, целей и так далее, и так далее. Для них это было главное. Для Ленина это никогда не было главное. Все есть инструмент в его руках. Для чего? А цель-то в чем? Создание универсальной, уникальной машины власти. Трульянов. И в рамках этой машины хлебная диктатура на этом этапе необходима. Когда мы машину отладим, запустим, мы можем сбросить хлебную диктатуру и пользоваться уже следующим инструментом. То есть у Спиридоновой был огромный порыв и харизма. Ну, не только у нее, и у многих других. Вот. У Ленина абсолютно холодная, железная, продуманная воля к власти. Вот в этом они, и никакой у них, так сказать, у эсеров воли к власти не было. Более того, планируя свой мятеж, это, конечно, бред Фельштинского, я даже обсуждать не буду, что мятеж левых эсеров организовали большевики. Для какой такой цели? Чтобы поразвлечь Фельштинского, чтобы ему было что своим читателям, какую байку рассказать. Вот. Но у них, у эсеров, не было цели сбросить большевиков. С одной стороны, они говорили про комиссара державия, про восстание и так далее, и так далее. С другой стороны, они совершенно не имели целью создать свою власть и сбросить большевиков. Это их главная беда, главное их несчастье. Они сами не знали, что они хотят. Они играли в восстание. Ленин никогда в восстание не играл. Вот в чем принципиальная разница между ними.
Насчет Фельштинского я, в принципе, согласен, только с одной маленькой деталью. Дело в том, что в каком-то смысле этот мятеж левых эсеров санкционировал Дзержинский. Его потом, кстати...
Это да, был такой... Кстати, Александрович, о котором вы сказали, Александрович — это его псевдоним. Настоящая его фамилия как-то Петр...
Ну... Настоящее его имя пишется Петр Александрович Дмитриевский.
Во-во, Дмитриевский, правильно.
Да.
Так вот, Александрович этот самый, значит, чтобы люди знали, он был замом Дзержинского.
Да.
Он был зампред ВЧК.
Да, ну там и Попов был такой видный.
Сейчас все, да. Я думаю, дойдем потихонечку.
Смотрите, у меня тут какое основное соображение. Дело в том, что для Ленина, вот мне кажется, что вы немножко тут в этом смысле отдаете Ленину больше, вот, большую прозорливость, чем была на самом деле у него. Дело в том, что как действовала немецкая армия. Вообще-то говоря, немецкая армия, она не прекратила боевые действия. И когда речь зашла о том, что вот согласно Брестскому миру появилось такое государство, как Украина. Ну, появилось, опять же, без отсылок к сегодняшнему дню, вот условная Украина. И ее западная граница, она была понятна. Она была до границ Австро-Венгрии. Потому что вот территория там западной Украины, я напомню, она относилась к Австро-Венгрии. А восточная граница Украины была совершенно неочевидна. И немецкий генштаб, вот Ленин это называл географией Винниченко. Вот немецкий генштаб считал, что почему вот Харьков это Украина, а Ростов это не Украина.
Весьма актуальный вопрос.
Да, то есть... И немецкая армия, она дошла вообще-то говоря, до Ростова, и были бои под Батайском, и бои, ну, столкновения между немецкой армией и Красной армией, то есть совсем было неочевидно, вот и вопрос войны, в чем было дело? Какая еще прагматическая позиция была там у лидеров левых эсеров? Но немцы так и так двинутся. Они так и так пойдут, они так и так попытаются свергнуть. И если они так и так попытаются свергнуть, то какого черта мы делаем вид, что какой-то у нас мир с ними есть?
Да, вот это интересный вопрос, конечно. В Германии, как известно, тогда, то есть в начале 18-го года, в июне 18-го года, был раскол между двумя, если в России был раскол между, значит, большевиками и левыми эсерами, двумя частями. Напомню, что они образовывали, так сказать, коалиционное правительство. У левых эсеров были второстепенные наркоматы, ну, например, наркомат юстиции. Но были, они входили в правительство. И во многих наркоматах, где они не возглавляли, они были замами. Вот тот же, та же самая ВЧК. Но и в Германии был раскол, там не было коалиционного правительства, но раскол был не меньше, может быть, даже более острый. Да, ну вот смотрите, значит, в Германии был тоже раскол, тоже, так сказать, двухпартийное правительство, хотя формально оно было, значит, однопартийным. А две эти партии, это были военные и штатские, военные и МИД. Значит, военные были непременно... Да, ну, во-первых, надо иметь в виду, что и те, и другие были помешаны на теории еврейского заговора. Ну, это тогда было общее явление и в России, и в Германии, собственно, потом и во всем мире. Что большевики... Ну, по протоколам сионских мудрецов. Что большевики – это евреи, еврейское правительство. Оно, значит, преследует цели международного еврейства. И... Ну, и так далее, и так далее. Ну, в общем, протоколы и протоколы. В это свято верил и Вильгельм, в это свято верили и генералы, в это верили и чиновники МИДа, собственно говоря. Гитлер тут ничего не придумал, он просто исходил из общепринятой тогда точки зрения. Ну вот, но, значит, кайзер, который был, решал все, он то вот обрушивался на, значит, международных евреев и требовал крестового похода против них, то вдруг... Говорил, что большевики – это партнеры Германии, очень хорошие партнеры и так далее. А более последовательная позиция была у генералов. А Людендорф рассуждал как? Что, значит, большевики – это смертельные враги Германии, причем не когда-нибудь там, через хрен знает сколько лет, а вот здесь и теперь. Они ведут разлагающую агитацию. Они разлагают немецкие войска на Восточном фронте. А дальше происходит катастрофа. Когда мы перебрасываем эти войска на Западный фронт, они несут с собой эту большевистскую заразу, этот вирус, и заражают наши войска на Западном фронте, и, по сути, парализуют немецкую армию. То есть Людендорф на свой лад развивал идею мировой революции в исполнении, значит, большевиков и левых эсеров. Только, естественно, большевики и левые эсеры это говорили восторженно, а Людендорф с ненавистью, но суть одна и та же, что большевики разлагают немецкую армию. И поэтому с ними необходимо покончить. А тем более, что толку от большевистского правительства никакого, надо подчинить полностью Россию Германии, ну, выйти там условно, примерно как план Барбаросса, там где-то на линию восточнее Москвы. Категорически другую позицию занимал МИД Германии, который, значит, как ни странно, был более реалистичен в военных вопросах, чем генерал Людендорф. Значит, министр иностранных дел, фон Кюльман такой был, он еще говорил, что, во-первых, у нас нет сил захватывать, тем более удерживать Россию. Это что, мы будем с Западного фронта снимать войска, чтобы их, значит, удерживать Россию? Бред. А, значит, нам наоборот надо максимально сбрасывать с Восточного на Западный. Когда же нам заниматься такой ерундой, как захват России? Это первая практическая позиция. Второе. Чтобы сбросить большевиков, не привлекая основные силы немецкой армии, нам надо заключать союз с какими-то антибольшевистскими силами. Этих антибольшевистских сил в России навалом. В основном правых. Кстати, немцы очень преувеличивали влияние этих антибольшевистских сил, но это обычная ошибка всех политиков, которые преувеличивают силы своих, так сказать, тех, кто им симпатичен, и преуменьшают тех, кто им не симпатичен. Значит, немецкий МИД, вот этот фон Кюльман, он держался той точки зрения, что большевики держатся ни на чем, что дунь их не станет. Очень сильные, значит, правые настроения, в том числе монархические. Где он монархистов нашел в России в 18 году, это только ему известно. Но если люди верили в протоколы сионских мудрецов, то чем было не верить, значит, в монархические заговоры? Уж верить-то... Ну, конспирология, кто ж ей не увлекается? Если уж сегодня там Фельштинский так пишет, то чего ж Кюльману-то было в 18 году, вот и не верить. Вот, но вывод из всего этого дела, Кюльман делал совершенно, значит, казалось бы, ну, большевики держатся на честном слове. Они, значит, представители Черного Кагала, там, международного еврейства. Здоровые силы, монархисты и так далее, значит, мечтают сбросить большевиков. Только чуть-чуть немцы им помогут, чуть-чуть. И все, и от большевиков мокрое место останется. Казалось бы, вперед. Нет, из всего этого дела Кюльман делает совершенно невероятный вывод. Значит, сейчас читаешь, где удаешься. Но, тем не менее, вот так оно и было. А вывод такой. Именно потому, что большевики так слабы, они опираются на Германию. Вся сила большевиков в том, что русский народ верит, что они опираются на Германию. Поэтому большевики будут нашими послушными марионетками. А вот если большевиков сбросить и к власти придут монархисты, там, либералы и так далее, то они, что совсем интересно, восстановят тот режим, который был до 1917 года, договорятся с Антантой, начнут воевать против Германии, начнут вытеснять Германию из России и так далее, и так далее. Нам надо поддерживать слабых большевиков именно потому, что они полностью от нас зависят. При этом Кюльман полностью игнорировал те факты, которые приводил Людендорф, что эти самые полностью от вас зависимые большевики разлагают немецкую армию. А посол этих большевиков в Берлине, Йоффе, просто занимается активной антинемецкой, антигосударственной деятельностью. Это все министр иностранных дел игнорировал. И дальше он делал головокружительный вывод. А, значит, следовательно, в наших интересах, чтобы большевики оставались теперь у кормила власти. Стремясь удержать свой режим, они будут делать все возможное, чтобы продемонстрировать нам лояльность и сохранить мир. При этом их руководители, сами будучи еврейскими бизнесменами, очень скоро оставят свои теории и займутся выгодной коммерческой и транспортной деятельностью в союзе с Германией. Эту линию мы должны продвигать медленно, целенаправленно. Транспорт, промышленность и вся экономика России с их помощью должны оказаться в наших руках. Знаете, когда читаешь такие откровения министра иностранных дел Германии, то полное впечатление, что он из сумасшедшего дома это писал. Где он этот бред, значит, обнаружил про каких-то бизнесменов, которые займутся транспортной деятельностью?
Те самые, которых большевики Помер упустили, видимо.
Кто эти бизнесмены? Это, значит, торговый дом Ленин, Троцкий, Сталин, так что ли? Значит, коммерческое предприятие ЛБ Каменев Г.Е. Зиновьев. Какой-то бред сумасшедшего. Не считаешь, думаешь, он, как говорится, ты какую траву куришь. Но, тем не менее, это вполне серьезно писал министр иностранных дел Германии, так на минуточку. С помощью этих бизнесменов транспорт России, в общем-то, особенно волновал транспорт, окажется в руках Германии. То есть, ну вот, ну это интересно, вот так мыслят политики, понимаете? Я думаю, что если лет через 100 кто-нибудь прочтет записки, которые Путину писали его помощники, там что-нибудь в таком же роде, столь же интересно обнаружится. Ну вот, ну значит, в итоге, да, и значит, Кайзер все время колебался между этими двумя позициями, позицией Людендорфа и позицией, значит, Кюльмана. Но в конце концов...
Кюльмана все-таки, он все-таки немец, да.
Да, Кюльман, да. Но в конце концов, значит, тоже там отдельная история, как они этого Кайзера облапошили, там было некое совещание. А Кайзер был очень такой эмоциональный человек, его все время швыряло из стороны в сторону. В общем, в конце концов, он, значит, принял позицию этого самого и заявил, что надо поставить в известность советское правительство, это вот, кстати, оппозиция Ленина, надо поставить в известность советское правительство, что оно может, ничего не опасаясь, перемещать войска из Петрограда для борьбы с чехами. Это еще имелось в виду конкретный план Людендорфа захватить Петроград в союзе с финнами. Захватить Петроград и, значит, с этого начать ликвидацию большевистской власти. Так вот, советское правительство может, ничего не опасаясь, переместить войска из Петрограда для борьбы с чехами, что тогда было более чем актуально. Собственно говоря, немецкое правительство считало, что положение большевиков безнадежно именно из-за восстания чехословацкого корпуса. И, значит, большевикам, это тоже предложение Кайзера, большевикам, как единственной партии, которая приняла условия Брестского мира, будет оказана максимальная поддержка со стороны Германии. Правда, в чем эта поддержка может состоять,
чуть
совершенно
позже
непонятно.
Скажу, там были конкретные переговоры именно Ленина с Германией по итогам этого дела.
Ну вот, таким образом... Ленин вполне мог рассуждать так, что на данном этапе немцев нам опасаться нечего. Более того, значит, мы можем силы перебрасывать на реально важный Восточный фронт, но при этом, опять-таки, это тоже чисто ленинская тактика, играть на всех столах. При этом он совершенно не собирался восстанавливать против себя правительство Антанты. И Чичерин, и зам Чичерина Карахан, они все время вели переговоры с представителями Англии, Франции и Соединенных Штатов. Причем это были неофициальные послы. Послов выслали, насколько я помню, в Архангельск. А в Москве были представители, значит, Англии, Франции и Соединенных Штатов. Это были, соответственно, знаменитый Локкарт, которого потом совершенно безосновательно обвинили в том, что он шпион. Какой шпион? Он не вылезал от Чичерина, вел с ним постоянные переговоры. Это Локкарт, это Садуль, это, значит, французский представитель. И это знаменитый полковник Робинс. Полковник Робинс – это американский представитель, довольно крупный бизнесмен, который, значит, и они все, эти люди, были очень таких, ну, левых, так сказать, взглядов. Вот. Потом Робинс, насколько я помню, был чуть ли не послом в Советском Союзе, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, он сохранял отношения с СССР уже в 30-е годы. Садуль просто стал коммунистом. Вот. А, значит, Локарт, он был очень просоветский, очень пробольшевистский. В общем, непонятно, чего к нему большевики привязались, обвинили его, что он шпион, посадили его, в общем, непонятно. Но с Садулем и с Робинсом у них, у большевиков, были прекрасные отношения. То есть Ленин старался держать карты и тут тоже. Хотя бы для того, чтобы в случае чего разыграть, значит, карту, шантажировать Германию. Мол, если вы с нами, значит, будете рвать отношения, то мы можем апеллировать к Антанте. Это слабенький ход, но других, как говорится, карт все равно на руках не было у
Ну, это,
большевиков.
наверное, чем-то похоже на отношения Путина с Макроном. Вот
Ну,
с
да.
натяжкой можно и такую аналогию провести.
Ну, вообще играть на нескольких столах, это, в принципе, нормально, просто это надо уметь делать. Это непростая игра. Вот. А большевики это делать умели. Кстати, большевистский наркомат иностранных дел работал достаточно эффективно. Они были меньше связаны условностями, чем дипломаты старой школы. Все такие, значит, отвязанные. Но одновременно Чичерин, как профессиональный дипломат, причем дипломат с многолетним стажем, он умел соблюдать все эти, значит, правила игры. Короче говоря, вот такой был расклад. И поэтому большевики могли относительно уверенно держаться по отношению к левым эсерам, в том смысле, еще раз говорю, что они, ну, Ленин, естественно, прежде всего, они понимали, чего они хотят, в то время как левые эсеры это гораздо меньше понимали. Кстати, тут в сторону я бы сказал, что вообще интересно, вот мы как-то это так произносим, как само собой разумеющееся. Маруся Спиридонова, лидер левых эсеров. А ведь это была чуть ли не единственная женщина, лидер крупной политической партии в Европе. Это потом появились все эти Голден Мейер, там, Маргарет Тэтчер. Ну, а сейчас это вообще как уже банальность из банальностей. Женщина-госсекретарь, женщина,
Что
там,
вы так Розу
вице-президента.
Люксембург-то обижаете?
Но она лидером партии не была
Ну
все
да, но она все-таки была, ну, очень активный политик и вот, большой деятель.
да, несомненно. И вообще это интересно было бы, кстати, сравнить. В чем-то похоже, в чем-то совершенно не похоже. Роза Люксембург была интеллектуал. А Мария Спиридонова была порыв. Вот. Хотя обе были такие ярые социалистки. Но интересно, что Россия в этом плане занимала передовые в мире позиции. У большевиков, конечно, такого влияния у женщин не было. Хотя вот эти валькирии революции, значит, там были такие профессиональные красавицы, как вот Лариса Рейснер, Калантай. Женщины очень красивые и очень свободных нравов. Были, значит, Инесса Арман, тоже красивая женщина, хотя, значит, не свободных нравов.
Не,
Были,
свободно,
значит,
свободно.
свободных, да? Но это уж вы с Владимиром Ильичем,
Ну вот
вам
будем
виднее.
обсуждать, там будет видно, что в чем-то она была еще более свободных нравов, чем жена матроса Дыбенко, Калантай.
Да, ну, может быть, может быть. Значит, красивые женщины. Были некрасивые, как, допустим, та же самая
Крупская,
Надежда
Стасова.
Константиновна, да, вот, землячка там и так далее. Короче говоря, женщины, вот эти валькирии революции, они играли, конечно, очень важную роль. И в этом они, опять-таки, сильно отличались, конечно, не в Германии, не тем более в Англии, не даже во Франции. Вообразить женщину на первых политических ролях. Ну, про Соединенные Штаты я вообще не говорю, это не обсуждается. Но даже во Франции, самой такой женственной стране, Марианна там и так далее, как символ Франции, даже во Франции такое вообразить было невозможно. Но во всем этом, значит, дамском кружке, да, Анжелика Балабанова еще, во всем этом дамском кружке, конечно, Спиридонова стояла на голову выше всех, именно потому, что она, в отличие от красавиц Рейснеров и, значит, Калантаев, она была действительно настоящий политический лидер. Уж какой она была лидер, это другой вопрос, качество лидерства. Но она была все-таки действительно политический лидер, это, конечно, имело огромное значение. Ну вот, вот такой был раскладец, когда приблизилась, значит, соответственно, пятый съезд Советов.
Да, это мы вплотную переходим к событиям 6 июля. 6 июля непосредственно вот все эти события и развернулись. Левые эсеры, Яков Блюмкин и Николай...
Нет, давайте все-таки скажем, что это не случайный был день. Так же, как большевики назначили свой переворот на второй съезд Советов, то есть октябрь.
Да, эти на пятый съезд Советов.
Эти готовились к пятому, эти, то есть левые эсеры, готовились к пятому съезду Советов. А пятый съезд Советов должен был открыться 6 июля, по-моему.
С 4 по 10.
Ну, с 4 по 10 июля. На этом съезде, сразу скажу, у эсеров было 40% мандат. Да.
Я по цифрам конкретно перечислю. 773 большевика были, 353 левых эсера. 17 было максималистов, это вот союз социалистов-революционеров-максималистов, эсеры-максималисты. 4 анархиста, 4 меньшевика-интернационалиста, 2 национальных социалиста, имеется в виду социалисты с национальных окраин. Это Дашнак Цутюн, это армянская социалистическая партия, и Паалей Цион, это, соответственно, еврейская социалистическая партия. Один был правый эсер, вот, если честно, я даже не знаю, кто это, но был один правый эсер. И 10...
Ну, знаешь... А? Значит, у эсеров все-таки меньше 40% мандатов, если у большевиков 500, сколько вы сказали?
773, а у левых эсеров 353.
Не, ну это, конечно, несопоставимые силы, естественно. Поэтому взять власть путем голосования они не могли, и они пошли другим путем.
И на заседании выносилось сразу несколько вопросов. Ну, это, естественно, отчетный доклад ЦИКа и Совнаркома, докладчики Ленин, Свердлов, соответственно. Это продовольственный вопрос, докладчик был Александр Дмитриевич Цурюпа. Это организация социалистической Красной Армии, докладчик Троцкий. Это Конституция Российской Республики, Юрий Стеклов. Выборы в ЦИК. Это все происходило 4-5 июля. На второй день уже заседание было открыто Михаилом Лашевичем, обсуждались проблемы Украины. И далее, начиная с 5 июля и до конца съезда, весь этот съезд был посвящен в основном вопросам внешней политики. То есть это был очень странноватый съезд, в том смысле, что голод, костлявая рука голода надвигалась, а разговоров, как бы, как вот на открытии трамвайной остановки, только о международной политике.
На международном полном, это типично для России, а что, опять же, извините, сегодня, значит, ну, костлявой руки голода, допустим, у нас нет, но, мягко говоря, экономические проблемы есть, есть. Что мы обсуждаем? Национал, значит, как их там, ну, в общем, нацистов на Украине, освобождение Донбасса и прочее. Других проблем у России, естественно, да,
только
нет.
Бандера.
Другая проблема, где сахар купить? Но это так, низменная проблема. Где купить сахар, это низменно, а вот американцы, нацисты, НАТО, это о высоком, это людей волнует. Ну, вечная история, черт.
Итак, получается, на третий день съезда левые эсеры Блюмкин и Андреев, они получили от Петроградской ЧК бумагу.
От
Ой,
московской,
а, да,
только для.
от московской ЧК. Получили бумагу о том, что они уполномочены как бы прийти на прием к немецкому послу Вильгельму фон Мирбаху. Причем вопрос, по которому они пришли к нему, звучал немножко специфически. Дело в том, что ЧК нашло какого-то еще одного Мирбаха, и задача Блюмкина и Андреева заключалась в том, чтобы выяснить у немецкого посла Мирбаха, имеет ли он какое-то отношение к тому самому Мирбаху, которого взяли чекисты. Соответственно, они пришли на прием вот обсудить этот вопрос.
Давайте скажем два слова, все-таки тоже это интересно, особенно кто в Москве живет. Значит, германское посольство, собственно, единственное вообще посольство, которое было в Москве, находилось в Денежном переулке. Вот кому интересно, это рядом с Арбатом. Сейчас там находится итальянское посольство. Дом в архитектурном отношении ничего особенно великого из себя не представляет. Это вам не особняк Рябушинского. Тем не менее, это роскошный, такой очень пышный особняк. До революции он принадлежал такому Бергу. Крупная была семья купцов в Москве. Вот. И в этом особняке и жил граф фон Мирбах, и посольство находилось. А Мирбаху, естественно, все время сообщали, что на него будет покушение, непрерывно его, значит, запугивали, поэтому атмосфера в посольстве была не очень здоровая. Вот это просто как
да.
преамбул.
И я вот сказал, что Блюмкин убил, но, судя по всему, убил Мирбаха Андреев. Началось это все с того, что они открыли пальбу, Блюмкин...
Нет, началось это с того, что они встретились с первым секретарем посольства,
да,
Рицлером.
Да, Курт фон Рицлер, это, по-моему, кстати, после убийства Мирбаха будет посол новый.
Да. Будет послом, да. Что Мирбах с ними встречаться не будет, тем более, что этот самый Людвиг Мирбах, о котором они пришли говорить, не имеет к послу Мирбаху вообще ни малейшего отношения. Просто одна фамилия. Но они продолжали требовать, значит, чтобы вышел Мирбах. Конечно, немцам это все крайне не понравилось. Но с другой стороны, как пишут немцы, поскольку они размахивали мандатом Дзержинского, а они действительно служили в ВЧК, реально совершенно, Андреев был фотограф ВЧК, а Блюмкин был, значит, работал в контрразведывательном отделе
ВЧК. Да, ему 18 лет или 19 лет.
18. Сейчас я о нем отдельно, это действительно историческая фигура. Вот, поскольку они размахивали этим, значит, документом, то немцев с их немецкой тупостью, значит...
Точностью все-таки.
А?
Точностью и исполнительностью.
Точностью, да. Внезапно осенила ценная мысль, что, наверное, раз они от Дзержинского, то, наверное, они пришли предупредить Мирбаха об опасностях покушения на него. Вот конспирология-то немецкая. Не надо так много читать протокол сионских мудрецов. Меньше, значит, тумана в голове будет. И Мирбах, думая, что они пришли его о чем-то предупредить от имени Дзержинского, вышел, наконец, с ними навстречу. Ну и тут вот началось. Они, значит, выхватили пистолеты.
Блюмкин достал пистолет, выстрелил несколько раз, промахнулся.
Эти мудаки умудрились промахнуться, стоя рядом, значит, с Мирбахом. Эти мудаки промахнулись и по Мирбаху, и по Рицлеру.
Да. Андреев достал бомбу, метнул бомбу. Мирбах, я так понимаю, упал. И я так понимаю, что Андреев уже достал свой пистолет и его пристрелил.
Ну, там разница. Показания участников, поскольку все это было очень быстро. Показания участников, одни говорят, что, значит... В него попал все-таки, в конце концов, там с какой-то попытки попал Андреев, а Блюмкин бросил бомбу. Другие говорят, что бомбу бросил Андреев, а Блюмкин добил его. Ну, короче говоря, они вдвоем это дело как-то обтяпали. Вот, значит, выскочили они из этого посольства. Причем, значит, когда выскочили, значит, они тоже, Блюмкин себе ногу порезал. Ну, в общем, короче говоря...
В общем, СМЭ, любой фильм Гая Ричи о том, как грабят букмекерскую контору. Там вот такая сцена была. то, что три темнокожих парня решили ограбить букмекерскую контору, а в букмекерской конторе не было денег, они выбежали и пытаются дверь выпихнуть вперед. Вот, пытаются, психуют, уже ложатся, уже отчаиваются, заходят их товарищи, дверь в другую сторону открывают, и они уходят. В общем, выглядит это примерно на том же уровне.
В общем, эти, значит, горе-террористы все-таки свое дело кое-как сделали, но не будем их слишком строго судить, это в кино красиво, а в жизни нервишки-то все-таки делать непростое. Вот, тогда уж давайте скажем два слова, значит, Андреев потом уехал как раз на Украину, готовил покушение на Эхгорна, но он так по тем другим причинам в нем не участвовал, и он умер где-то через год от цепного тифа. А Блюмкин фигура, конечно, намного более интересная. Действительно, ему было 18 лет. Как гениально написал поэт Михалков, ему всего 17 лет, 17 лет всего. Но он борец, и потому боится царь его. Вот примерно так. 18 лет. За эти 18 лет, в общем, Блюмкин время даром не терял. Он был, он из Одессы. Я одессит, я из Одессы, здрасте. Он был знаком, между прочим, с Михаилом Винницким, то есть с Мишкой Япончиком, настоящим.
Больше Винницкий, да?
Да. Настоящим япончиком первым. Они вместе организовывали какие-то там революционные бригады, а, наверное, попросту грабили там вместе. Вот. Потом он, значит, работал в ЧК. После убийства Мирбаха он бежал тоже на Украину. Значит, там он тоже занимался террористической деятельностью, вроде более успешно. Ну, опыт, так сказать, опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов вдруг. Опыт пришел, рука стала тверже. Какие-то покушения, какие-то, значит, теракты, захваты и так далее, и так далее. Он попал в плен к петлюровцам, между прочим. И остался жив, что уж совсем необъяснимо. Но вот факт. Остался жив. Потом, значит, его арестовали большевики. Он выдал всех своих эсеров и прочих. За что левые эсеры приговорили его, естественно, к смерти. Организовали на него покушение. Он был тяжело ранен, выжил, вернулся работать в ЧК, воевал, значит, был командиром какой-то бригады. Да, выручил его от расстрела Троцкий, и он стал таким ярым очень сторонником Троцкого, был он у него и адъютантом, и в охране его служил, и так далее, и так далее. В 20-е годы он, значит, был представителем, кончил военную академию в Москве. Был представителем ВЧК на Ближнем Востоке.
В Персии, да.
Персии.
Выучил с Федором Раскольниковым и Серго Орджоникидзе.
Выучил много иностранных языков. Судя по его биографии, она у него, как положено у таких людей, абсолютно фантастическая. Понять, где там вранье, где там правда, невозможно. Но судя по его биографии, он был знаком и чуть ли не сам привлек к работе в ЧК знаменитого Леопольда Треера, того самого, который создал Красную Капеллу, самую эффективную из всех разведывательных организаций мировой войны. Был знаком с Яковом Серебрянским, руководителем террористической группы в 30-е годы, который ликвидировал массу народу, значит, в Европе.
Которая, да, вместе с Павлом Судоплатовым работала.
Да, да, вот и был учитель Судоплатова. Серебрянский – это учитель Судоплатова. Короче говоря, биография Блюмкина – это, конечно, тема для гигантского сериала, для просто серии приключенческих романов. И для полноты картины надо добавить, что когда он появлялся в Москве, круг его друзей был Есенин, наиболее, значит, близкий его товарищ в Москве. Знал он и Гумилева, и, значит, Мандельштама, и чертову пропасть разных поэтов. Он, по-видимому, был еще и графоман, и какие-то тоже не то стихи пописывал, не то еще что-то в таком роде. В общем, вот такая вот.
Последнее, на кого он работал, это был товарищ Сталин, и по заданию Сталина в 29 году он пытался пристрелить Бориса Бажанова, бывшего сталинского секретаря, который бежал за границу.
Да, это дело у него не вышло, и, собственно, ну, такой человек, как легко понять, умер естественной для себя смертью. То есть он в очередной раз был послан со спецзаданием, опять не то в Турцию, не то еще куда-то, это 29 год. Восстановил там связи с Троцким, и якобы, согласно записям Троцкого, врет, не врет, поди проверь. Да, Троцкий о нем сказал, о Блюмкине. Вот, кстати, вот Троцкий, блеск, так сказать, журналистики Троцкого. Революция предпочитает молодых любовников. О! Вот, этот молодой любовник, значит, как ждет любовник молодой, минуты первого свидания. Вот этот молодой любовник встречался с Троцким, получил от Троцкого, значит, да, и он вроде спросил Троцкого, так пишет Троцкий, что что лучше, послать к Ядрене Фене ГПУ и остаться и работать с вами, или вернуться в СССР. Якобы Троцкий ему сказал, что вы больше пользы принесете, если вы вернетесь в СССР. Ну, то есть, по сути, он ему предлагал быть своим тайным агентом в ГПУ. И передал ему письмо к Радоку, что было, мягко говоря, неосторожностью. Радок, естественно, его тут же выдал. Но Блюмкин, который 100 раз выходил сухим из абсолютно безнадежных ситуаций, думал, что и в этот раз так будет. И шансы были, действительно, что он выйдет сухим, но не вышло. Его приговорили к расстрелу, значит, ну, там есть разные, так сказать, версии, но в основном сходится, что он вел себя очень мужественно.
Есть одна деталь. За ним, помимо всего прочего, в Стамбуле следила такая сотрудница АГПУ Елизавета Зарубина, и она точно донесла. Осудила его тройка из Минжинского, Ягоды и Трелиссера. При всем том, Минжинский и Ягода проголосовали за расстрел, а Трелиссер был против.
Да, это тогда, в те времена, в 20-е, начале 30-х годов, коллегия ГПУ была судебным органом. Она имела право сама выносить приговоры, чем она довольно активно и пользовалась. Значит, ну, Минжинский председатель ГПУ, Ягода зампредседатель, а Трелиссер был тоже зампредседателя, начальник иностранного отдела, который очень ценил, значит, Блюмкина. Вот. Ну, по-видимому, все-таки окончательное последнее слово, наверное, было за Сталином в этом деле, скорее всего. Короче, приговорили его к расстрелу, значит, по одной версии он сам скомандовал стрелять и якобы сказал «по революции пли». Такая версия. По другой, значит, версии он там крикнул «да здравствует Троцкий». Ну, в общем, все версии его казни, все очень такие романтические, героические и так далее, и так далее. Ну, а как оно было на самом деле, это уж пусть автора сериала. Я удивляюсь, он в нескольких сериалах фигурирует, и, значит, в сериале про Есенина, естественно, и в других. Но странно, что про него самого не сняли сериала, потому что фигура абсолютно сериальная, просто как нарочно. Ну, вот как-то так не получилось.
Да, что удивительно, умер он уже будучи моим ровесником. То есть, к моим годам он уже столько дров наломал. Итак, вот, собственно, пристрелили немецкого посла. И в это время никто иной, как Феликс Эдмундович Дзержинский, явился в штаб леворессеровского отряда ВЧК к Попову.
Да, командовал отрядом Дмитрий Иванович Попов, тоже о нем потом сказал. Да.
Это все дело было, я так понимаю, в Большом Трехсветительском переулке. Вот, это уже где-то в районе Покровского бульвара, по-моему.
Да, вот сейчас расскажу. Значит, это был штаб левых эсеров. Значит, левые эсеры планировали переворот. Там Спиридонова вышла на сцену Большого театра. В Большом театре был 5-й съезд Совета. Вышла на сцену Большого театра, произнесла антибольшевистскую речь. И подняла пистолет. И, значит, депутаты левой эсеры тоже, значит, вскочили с пистолетами. Ну, большевики их, не будь дураки, арестовали там же на месте. А Попов, он был начальник отряда ВЧК, военного отряда ВЧК, единственного отряда ВЧК, кстати. Он был левый эсер. И он сказал, что мы за Марию пол Москвы снесем. А у него и артиллерия была, и все, что хотите. Помещался этот отряд действительно в Трехсветительском переулке, это Покровский бульвар, это знаменитые сады Морозовой. Кто, опять же, в Москве вот любит гулять, очень советую. Потрясающе красоты места. Сады маленькие, но удивительно красивые. И там особняк Морозовых, это значит особняк, которым владела старуха Морозова. По-моему, ее звали, если не ошибаюсь, вот боюсь наврать, по-моему, Мария Федоровна Морозова. Ну, в общем, она считалась, это мать Саввы Морозова. Мать Саввы Морозова, которая считалась умнейшей женщиной Москвы и, несомненно, богатейшей женщиной Москвы. Вот. Там, кстати, не было центрального отопления, потому что она в него не верила. Боялась центрального отопления, печами там топить. Ну, при ней потом центральное отопление появилось. Короче говоря, вот в этих, значит, казармах, это превратили в казармы, левые эсеры захватили особняк Морозова. И вот в этих казармах помещался штаб левых эсеров. А Дзержинский отправился, собственно говоря, на свое место работы, на Большую Лубянку, в помещение, которое до сих пор занимает ФСБ. Вот. Это дом страхового общества «Россия», как все знают. Где его эсеры благополучно арестовали. Арестовал его его собственный заместитель Александрович. И отправили его, значит, он пришел, значит, командовать, а его арестовали и отправили в Трехсветительский переулок. Ну, тоже, как советские апокрифы говорят, значит, как апокрифы говорят, что вел себя Дзержинский очень храбро и, значит, спину не гнул. Так.
Но, опять же, этот арест, это... Ну, странноватый арест был в том плане, что было до конца непонятно, а вообще его арестовали или он к ним примкнул. То есть вот этот самый кристальный рыцарь революции, он, можно с уверенностью говорить, что он колебался, потому что, по-моему, то ли Попов, то ли Александрович приписывают ему фразу типа «черт с ним, действуйте», потому что вообще-то Гая Дзержинский тоже стоял на позициях левого коммунизма.
Да, это правда. Вот. В смысле политических позиций. В смысле политических позиций, это правда. Но чтобы он, значит, предал Ленина и партию, в этом я как раз довольно сильно сомневаюсь. А вот политически он был скорее близок к левым эсерам, чем к линии на укрепление Брестского мира. Да. Это правда.
И в это время, как бы, действительно развиваются события на пятом съезде Советов, и тут же Ленин приезжает в немецкое посольство. Я советую всем фильм, есть такой фильм 6 июля, он может быть немножко такой пропагандистский, но в принципе для, так скажем, общей картины и он сойдет. И вот в этом фильме герой, играющий, актер, играющий Ленина, произносит фразу: «В следующий раз кто немецкого посла пристрелят, тот и извиняться поедет». Вот.
Да, это сейчас я скажу, значит, там такая история. После того, как убили этого несчастного посла, значит, немецкое посольство, естественно, потребовало каких-то, ну, чтобы кто-то явился. Явился туда Радок, который вообще не занимал никакой официальной должности, просто болтун, так сказать, при партии, ну, член ЦК, у которого на поясе висело, по словам там немецкого дипломата, нечто размером с небольшое осадное орудие. Это имеется в виду Маузер, который огромный в кобуре, которым этот мудак тоже не умел, значит, управляться. Вслед за ним уже, как положено, появились Чичерин, Карахан и так далее. Но Рицлер, который Рицлер, доктор Рицлер, о нем я тоже потом два слова скажу, он, значит, потребовал, чтобы явился Ленин, а Ленин ехать не хотел. Но в конце концов немцы добились. Значит, в 5 часов Ленин приехал в посольство. Как сообщают немецкие очевидцы, он расспросил о технических деталях, как будто он был следователем. Да, а эти два идиота, значит, Блюмкин и Андреев, там еще мандаты свои уронили. То есть, все оставили на месте. Жалко, они пистолеты не побросали. Значит, приехал Ленин, значит, попросил, чтобы ему показали место, где произошло убийство. Объяснили, как стояла мебель. Очень странный. Вот. осмотреть тело погибшего Ленина отказался. После чего он принес извинения, которые, по словам одного из немцев, были ледяными, как собачий пес, как собачий нос. После чего, значит, он отбыл. Как написал этот немецкий представитель, у меня было впечатление, что Ленин над нами просто издевается. Ну вот, такие вот дружеские отношения были у советского и немецкого правительства.
И самое интересное, что, понимаете, вот это тоже забавная деталь заговора. Вот вы сказали, что Спиридонова пришла на пятый съезд. Да, она действительно туда пришла, но это странное поведение, если вы поднимаете мятеж против большевиков, прийти на съезд к этим самым большевикам и фактически всю свою верхушку партии отдать под арест.
Вот такие они были организаторы. Там пишут, что во время съезда она вскочила на стол и стала кричать: «Слушай, земля! Слушай, земля!» Что это означало? Видимо, она вообразила, что она Юрий Алексеевич Гагарин, я так понимаю. Иначе обращение ко всей земле – это какой-то перебор, по-моему.
Ну, в общем, ничего из этого, как вы можете догадаться, не получилось, потому что хоть, кстати, артиллерия и была у Попова, но он все равно не решался на то, чтобы начать ее активно использовать. И
они требовали, естественно, освободить Спиридонову и своих депутатов. Там же еще главная петрушка была в чем? Что все это было на Иванов день, и главная сила большевиков, то есть латышские стрелки, да, отмечали Иванов день.
А в свою очередь сама Спиридонова пыталась объяснить Вацетису, она говорит: смотрите, Рига занята немцами, если...
Вацетис это был командующий... латышскими,
да,
стрелками.
Она пыталась ему объяснить, что Рига занята немцами. Если латыши поддержат левоэсеровский мятеж, то есть шанс выбить немцев из Риги и вернуть латышам Латвию. Но на Вацетиса это не произвело большого впечатления, и латыши, собственно, и разгромили этот мятеж.
Вот Вацетис пишет, что его вызвали в Кремль. Значит, да. А, там еще так было. Ленин, значит, командующий Московским округом Муралов такой был, троцкист довольно известный. Значит, Ленин сначала вызвал латышских политкомиссаров и спросил, можно ли доверять Вацетису. Когда они сказали «да», тогда он вызвал Вацетиса и для верности назначил еще в его штаб 4 политкомиссаров вместо 2. Наконец он вызвал Вацетиса. Вот как пишет Вацетис. В Кремле было темно и пусто. Нас провели в зал заседаний. Через несколько минут дверь на противоположной стороне зала отворилась, и в нее спокойно вошел Ленин. Он подошел ко мне и спросил: «Товарищ, мы выдержим до утра?» Задав этот вопрос мне, Ленин продолжал смотреть на меня в упор. Я в этот день привык к неожиданностям, но вопрос Ленина озадачил меня. Почему было важным до утра? Было ли наше положение столь опасным? Может быть, стоявшие комиссары скрывали положение, истинное положение? Это напоминает, естественно, знаменитый разговор по телефону в октябре 41 года, когда, значит, Сталин спросил Жукова: «Скажите, товарищ Жуков, мы удержим Москву или сдадим? Спрашиваю вас с болью, как коммунист коммуниста». Это вот Жуков, значит, такую классическую фразу приводит в своих мемуарах. И Жуков тоже пишет, он был поражен этим вопросом, хотя чему там было удивляться, непонятно. И он ответил: «Москву, безусловно, удержим, но нам нужно там то-то, то-то, то-то». Вацетис поосторожнее сказал: «Мне нужно время, чтобы разобраться в ситуации». Значит, в общем, он объехал там все и решил, и тогда стало понятно, почему Ленин ждал до утра, спросил до утра. Потому что Вацетис действительно решил отложить контрнаступление до утра, когда латышские части должны были вернуться с Ходынского поля. А они были на Ходынском поле, отмечали вот свой этот праздник. Значит, он послал две роты латышей занять главный почтамт, а левые эсеры их разоружили в итоге. В 2 часа ночи Вацетис вернулся в Кремль. Товарищ Ленин вышел из той же двери и подошел ко мне. Я сделал несколько шагов ему навстречу и отрапортовал. Не позже 12 часов 7 июля мы будем полными хозяевами в Москве. Ленин пожал мою руку и сказал: «Спасибо, товарищ, вы очень меня обрадовали».
Ну, примерно, на самом деле, так оно и вышло. Так оно и вышло, и на этом партия левых эсеров, можно сказать, и закончилась. Ну, еще 10-11 июля начался мятеж в Симбирске. Дело в том, что того самого Михаила Артемьевича Муравьева, который вот Киев брал первый раз, его перебросили на Восточный фронт. А поскольку он тоже был левый эсер, он поднял там мятеж. И этот мятеж уже подавил Тухачевский. Вот. Ну, одним из руководителей подавления мятежа Муравьева был, собственно, Михаил Николаевич Тухачевский. Муравьев был приглашен большевистскими какими-то руководителями в Симбирске и на совещании прямо застрелен. На этом уже 10-11 июля партия левых эсеров как партия закончилась.
Ну, а там вот еще какой пикантный момент. Значит, большевики разоружили отряд поп. Да, но там, значит, вызволять Дзержинского, кстати, поехал Лацис на Большую Лубянку. Его тоже арестовали. Причем, если с Дзержинским они обращались вежливо, то Лациса они все время грозили расстрелять. И его спас как раз Александрович, который был зампред ВЧК. А Александровича потом, через несколько дней, таки расстреляли. Ну вот, значит, большевики арестовали 650 левых эсеров. Через несколько дней посол Йоффе порадовал Кюльмана сообщением, что казнены 200 эсеров, и среди них Спиридонова. Это, значит, вызвало у немцев с одной стороны...
Спойлер, это было вранье.
Да, вот сейчас я... С одной стороны, это вызвало у немцев оживление, с другой стороны, благодарность, что вот за нашего графа фон Мирбаха казнили, значит, 200 левых эсеров и так далее. Все это было чистейшее вранье. Йоффе просто элементарно обманул Кюльмана. Причем Йоффе, конечно, прекрасно знал, что это вранье. Но, значит, только через несколько дней, через там 3 или 4 дня, наркомат иностранных дел сообщил в Германию, что информация эта не точна. Не точна, это очень определение, просто вранье от начала до конца. Значит, реально расстреляли вот Александровича и еще там 10 человек. Спиридонову держали в тюрьме, очень скоро, не в тюрьме, а в Кремле. Ее доставили в Кремль. Через 2 дня ее перевели в двухкомнатную квартиру, там же в Кремле. А потом над ней был суд уже в ноябре 2018 года. Значит, приговорили ее к какому-то там сроку, но очень скоро ее отпустили. При этом большевики не запретили партию, позволяли продолжать выпуск газеты, называли левых эсеров блудными сыновьями, а Зиновьев расточал, значит, в адрес Спиридонова какие-то тошнотворные комплименты, что арест Спиридоновой разбил его сердце. Не знаю, куда смотрела жена Зиновьева после этих фраз. Значит, потом она Спиридонова осталась в России, ее постоянно арестовывали, и в конце концов ее арестовали в 1937 году, и ее расстреляли в октябре 1941 года в Орловской тюрьме, когда к ней приближались немцы, в этой Орловской тюрьме расстреляли всех политзаключенных. Но спрашивается, почему большевики проявили такую невероятную гуманность в отношении левых эсер? Очень понятно, почему. Потому что Ленин не хотел, с одной стороны, множить ряды врагов. Правые эсеры уже враги, зачем мы еще враги в лице левых эсеров? Во-вторых, лишний раз убедившись, что они ни на что не способны, Он их совершенно справедливо, как политических противников, не боялся. Более того, они массами вступали в партию большевиков. А вот если бы расстреляли Спиридонову и компанию, то Ленин справедливо боялся ответного террора, самого настоящего. И поэтому он весьма разумно решил, что обезоруженный противник, самое лучшее с обезоруженным противником, наоборот, налаживать хорошие отношения, вреда от него ноль, а значит, польза может быть. Это оказалось совершенно правильным расчетом. Кстати, Спиридонова написала из тюрьмы, что она хочет, чтобы ее казнили, потому что она надеется, что ее казнь заставит большевиков опомниться. То есть она была абсолютно вот такой, ну вот действительно, таких людей практически не бывает. Человек совершенно не от мира сего, живущий вот только какими-то, так сказать, исключительно своими сверхценными идеями. Вот действительно идеологический маньяк в полном значении этого слова. Человек, которому ни своя жизнь недорога, ни чужая жизнь недорога. Дороги только идеи, хотя она далеко не всегда была способна ясно сказать, в чем эти идеи состоят. Но такие люди в экстремальных обстоятельствах способны зажигать и поднимать массу людей. Ну вот я хотел тоже пару слов сказать в связи с данной передачей. Ну, собственно, у меня и раньше те же слова на языке вертелись. Но вот в этой передаче, может быть, они более, так сказать, понятны будут. Я вот что имел в виду, что значит... Посмотрите, вот сейчас все говорят, но ну, не все, многие говорят, что Путин неадекватен. Ну, сумасшедший, попросту говоря. И многие другие политики, менее, может быть, ярко, но демонстрируют такую странность, скажем так. Многие считали неадекватным Трампа. Там. Ну, вот считается это примета нашего времени. Явная неадекватность лидеров, которые совершают очевидно иррациональные поступки. Так вот, мне просто кажется, что вот то, о чем мы рассказываем, показывает, что ничего специфически современного, никакой приметы времени в этом нет. Вот если даже вот эту передачу вы слушали, возьмите, значит, ну вот Спиридонова, которая не могла организовать, не то организовывала мятеж, не то не организовывала. Значит, влезла на стол и кричала, значит, земля, слушай, земля, и так далее. Такая мегаломания на столе. Ну ладно, Спиридонова, женщина, эмоциями берет, понятно. Ну вот, значит, Людендорф, который говорит, что большевики разлагают немецкую армию, и как средство от разложения рекомендуют захватить всю Россию. Тогда, по-видимому, не будут разлагать немецкую армию. Фон Кюльман, который считает, что большевики это просто, значит, еврейские гешефтмахеры, которые поуспокоятся и займутся торговлюшкой с Германией. Ну и так далее. То есть степень, ну, парламентски говоря, неадекватности, а попросту зашкаливающего безумия, она кричит. В экстремальных обстоятельствах она резче проявляется, вот как сейчас у Путина. Но, в принципе, можно считать, что вот эти слова из, значит, «Доживем до понедельника», можно подумать, что в истории орудовала компания двоечников. Эти слова очень точные. Не просто двоечников, а злобных хулиганов. Неадекватных двоечников, злобных хулиганов. Намного менее адекватных, чем обычные средние люди. Почему это так? Почему одним из условий прохождения наверх является понижение адекватности? Это отдельный вопрос. И еще более интересный вопрос, как из разных безумных векторов, из столкновения разных безумных векторов складывается общее движение истории, которое тоже многие считают безумной, а многие считают не безумной, а осмысленной. Вот. Но это вечные темы, которые, естественно, я не претендую даже пытаться раскрыть. Вот, есть и особо интересные типы безумцев. Ну вот Ленин явный маньяк, явный безумец со сверхценными утопическими идеями. Но особый талант этого человека заключается в том, что, будучи безумным, он одновременно очень рационально и очень адекватно реагировал на реальность, в том числе не только для того, чтобы осуществлять свои безумные проекты, но и в том числе для того, чтобы менять, тормозить и так далее свои безумные проекты. Это особый тип политика, с моей точки зрения, политика высшего класса, который способен быть и безумным, и преодолевающим безумие, и так далее. Вот, собственно, те соображения, которые мне кажутся интересными, как не то чтобы вывод, но как наблюдение из того, о чем мы в данной передаче говорили.
Да, уважаемые слушатели, в общем, вот такой любопытный эпизод всего лишь там, ну, по большому счету, в 2 дня. Но эти 2 дня, они очень показательны, как вот ход революции, как именно те 2 дня, которые повлияли на окончательное утверждение однопартийной диктатуры, которая потом продержится аж 70 лет. То есть вот эта вот революция, это пучок света, сконцентрированный в одной точке, и вот в таких событиях он особенно сконцентрирован в одной точке. То есть 2 дня на 70 лет вперед, без всяких отступлений. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Мы будем стараться говорить больше о истории, потому что говорить об актуальном в полной мере нельзя. Об этом поговорят историки будущего. Может быть, мы будем отчасти говорить об этом, когда это все закончится. Я знаю, что очень много жителей Украины нас слушают, и я попробую активизироваться, потому что вот один наш слушатель из Украины говорит: вот ночью вас включаю и засыпаю. И спокойно. Вот, спокойно, потому что речь идет о другой войне, речь идет о совершенно другом, о чем-то отвлеченном. Вот, наверное, в том числе для этого мы и записываем такие выпуски. Вот. Спасибо большое, Леонид Александрович. Вот. До следующего раза. Всего доброго.
Счастливо.